Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о покаянии. И не только о покаянии при обращении к Господу Иисусу, чтобы спастись для жизни вечной, но и главным образом о покаянии или раскаивании перед Господом Иисусом за совершенный нами проступок, будучи уже Детем Божьим. Библия говорит, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Евангелие от Луки 4, стих 4. Для людей вообще, а особенно для нас, детей Божьих, это очень важный фактор – духовный хлеб. Но мы обратимся еще к одному выдающемуся высказыванию Иисуса, о котором читаем также в Евангелии от Луки, в главе 5, стихи 31 и 32. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Я пришел призвать грешников к покаянию. В Библии имеется очень много ключевых слов или выражений, которые в жизни людей имеют решающее значение. Мы с вами только что рассмотрели тему «Божья десница», где в деснице мы видим Сына Божьего, нашего Господа Иисуса. Также слово «вера», которое является в Библии вообще единственным главным словом и имеет огромное значение. Дальше следует также отметить слово «любовь», которое имеет огромное разрядное значение или ранг. И слово «покаяние» также относится к ключевым словам Библии. Могу вам сообщить, что на греческом языке слово «покаяние» гласит «метаноя». Я думаю, что вы все желаете знать, что означает греческое слово «метаноя». В свое время Мартин Лютер, прежде чем он пришел к истинной вере, сам наказывал себя бичеванием за свои грехи. Он так понимал это слово, что ушел в монастырь и бичевал себя плетью, конечно, по голому телу. Он думал, что таким образом он получит прощение своих грехов. В немецком языке слово «покаяние» родственно с выражением «облагать штрафом», «штрафовать за нарушение правил дорожного движения» и так далее, которое одним словом называется «бюсен». Пример мы находим в Бытие, глава 31, стих 39. «Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток», — говорит Иаков Лавану. «Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало». Поэтому слово «покаяние» до сегодняшнего дня понимают в Германии многогранно: штрафовать, наказывать, возмещать ущерб и так далее. Если мы обратимся к водителям автомашин, то они говорят о каталоге денежного штрафа за различные нарушения правил дорожного движения. И если в населенном пункте вы едете быстрее установленного порядка 30, 50 или 60 км в час, то можете рассчитывать на штраф в 200 евро. А если кто-то по своему легкомыслию совершил при такой быстрой езде аварию и повредил другому автомобилю кузов, то возникают большие проблемы и досада в том, что свою автомашину нужно ремонтировать, и проценты страховки повысятся. Да, за свое легкомыслие виновный в аварии вынужден будет расплачиваться. «Er muss büßen» – так понимается это производное слово от слова «покаяние» до сегодняшнего дня. А что же понимает Библия в слове «покаяние»? Что понимает Библия в слове «метаноя»? По этому поводу сообщаю вам еще один случай из моей жизни. Много лет тому назад я это никогда не забуду, так как много об этом размышлял. Много лет назад одна сестра в Господе сказала мне об одном брате в Господе: «Я не знаю другого верующего, который совершал бы так много покаяния, как он». Тогда я не отважился спросить ее, как он это делает. Позже мне стало ясно, потому что я познал, что он различным образом очень много молился и много по различному поводу смирялся перед Господом Иисусом. Такая позиция верующих перед Господом Иисусом является, конечно, непревратной и не извращением нашего отношения к Нему. И это, конечно, правильно, но при этом возникает опасность. Если мы 100 раз об одном и том же совершили перед Господом покаяние, то некоторые думают, что теперь соответствующий грех удален. Они рассуждают так: за определенный грех я совершил достаточно покаяния, поэтому могу теперь иметь чистую совесть, потому что я 100 раз помолился за это. Тогда все хорошо, и на следующей неделе мы не имеем больше проблем и можем то же самое повторить. Но тогда мы замечаем, что здесь что-то не то, что-то неладно. Это не может быть тем, что Бог имеет в виду, говоря о покаянии. При этом возникает также опасность, что дети Божьи могут попасть в депрессию, будут иметь сплошные печали, если они думают, что все могут уладить сплошными молитвами. По этому поводу следует сказать, что все имеет свое время, и во всем следует соблюдать определенную меру. Но на основании всех этих рассуждений мы все еще не пришли к тому познанию, что означает греческое слово «метаноя». Если его просто перевести на русский язык, то это совершенно просто. Слово «метаноя» означает «поворот», можно сказать, поворот к лучшему. Слово «метаноя» еще означает изменение образа мыслей, изменение мышления. Это начинается и происходит в мозгах, а затем и в сердце человека. Это есть метаноя. Это приносит изменение мышления и представления именно во многих областях жизни. Это происходит так, как дети поют в одной песне: из головы в сердце, а из сердца в руки и в ноги. Это есть метаноя. Это действительно изменение. Очень хорошо и наглядно нарисовал нам Святой Дух через апостола Павла такое изменение, такое обновление в послании Римлянам, глава 12, стихи с 1 по 3. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, а это есть нечто иное, как покаяние, а из изменения мышления следует и изменение наших действий. К примеру, я решил, что буду есть бутерброды с сервелатом, то мои руки начинают это осуществлять. Я делаю себе бутерброд с сервелатом и кушаю его. Если кто-то сказал, что нельзя употреблять много свинины, что это вредно, то я буду употреблять больше курятины, индюшатины и рыбы. Если мы этому поверим, то исключаем из нашей диеты свинину, покупаем курятину, индюшатину и рыбу. Но этот вопрос в отношении употребления свинины относится больше к Израилю. А поскольку мы не израильтяне и не вегетарианцы, то нам это не нужно. Есть также много христиан, которые говорят: «О, питание – это самое главное, в чем мы можем Богу понравиться». К сожалению, все это встречается и в среде христиан. Но метаноя, о которой говорит Библия, это в духе и в жизни такой перекресток, после которого нельзя больше ехать по данной улице прямо. Мы должны на этом перекрестке повернуть в другое направление, на другую дорогу, ехать дальше в другом направлении. А Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Господь Иисус является нашим новым путем, живым путем. И все это на нас практически осуществляется. Теперь мы приходим к главному пункту нашей темы, потому что Бог хочет, чтобы все люди пришли к покаянию, к этой метаноии. Во-первых, Святой Дух говорит об этом в Евангелии от Матфея, глава 4, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». А затем об этом необходимом покаянии говорит апостол Петр, которому Иисус дал особо ответственное задание и говорил ему перед возвращением на небеса к Отцу в Евангелии от Иоанна, глава 21, стих 15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». При выполнении этого ответственного задания Иисуса Петр пишет в своем втором послании о чрезвычайно важном желании Господа Иисуса, чтобы все погибшие грешники пришли к покаянию. Второе послание Петра, глава 3, стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Возьмем этот стих за наш главный текст, так как в нем мы пришли к нашему главному пункту, к метаноии. Бог желает, чтобы все погибшие грешники с покаянием пришли к Господу Иисусу и получили жизнь вечную. Это покаяние является первым и настоящим покаянием в жизни человека. Это такой пункт, к которому может прийти каждый человек в своей жизни. Это в духе тот пункт, когда человек встречает в своей жизни такой перекресток, на котором он должен повернуть в другом направлении. Это значит, что он должен изменить свой образ мышления, направить свое мышление в сторону Господа Иисуса и совершить метаноя. Это я желаю сегодня каждому слушателю и читателю наших проповедей, которые еще не пережили в своей жизни это метаноя и не приняли Иисуса в свое сердце. На русском языке это значит: «Я должен познать и признать Господу, что являюсь погибшим грешником. До сих пор я жил без Бога и без Господа Иисуса и не желал иметь прощения грехов. Но теперь я желаю получить прощение грехов, поэтому прихожу к Господу Иисусу со всеми моими грехами и прошу простить мне мои грехи. Я желаю идти теперь с Иисусом новым путем, вести иную жизнь. Я не желаю больше идти старым путем к погибели, но желаю идти новым путем, который называется Иисус Христос. Это метаноя, это покаяние наш Небесный Отец желает каждой человеческой жизни. И, возможно, сегодня еще в конце времени благодати, в которое мы живем. Это задание, как и Петр, получил апостол Павел непосредственно от Господа Иисуса. Но в отличие от Петра, Павел имел задание приводить к покаянию язычников, как читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стихи с 16 по 18. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я, — говорит Иисус, — для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, кто из вас еще не пережил этот момент, кто в своей жизни еще не пришел к этому перекрестку дорог, должны знать, что есть такие верующие, которые готовы с вами побеседовать на эту тему. Таких верующих вы можете найти в ближайшем поместном собрании евангельских христиан-баптистов. Пойдите туда и обратитесь к ним с этим вопросом. Они объяснят вам Евангелие нашего Господа Иисуса и вместе с вами помолятся молитвой покаяния. Они помогут вам пойти этим новым и живым путем за Господом Иисусом. Таким образом, и апостолы призывали людей к покаянию, как читаем в Деяниях апостолов, глава 3, стих 19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Совершить это покаяние и получить жизнь вечную является по себе на земле совсем малым делом, потому что каждый человек может его исполнить в течение всего лишь 10 минут. Но в жизни каждого человека этот шаг является главным шагом в его жизни. За 10 минут совершить главный шаг своей жизни – как эту возможность можно недооценить? А что по случаю покаяния одного грешника на земле происходит в это время на небесах, мы читаем в Евангелии от Луки, глава 15, стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Это говорит Библия. Если на основании последних информаций даже в одном Китае к Иисусу ежедневно приходят несколько десятков тысяч человек, то мы можем себе представить, что радость на небесах не кончается. Этот факт является и для нас, детей Божьих, великой радостью, потому что мы все с томлением ждем, когда войдет полное число язычников, и Господь Иисус может явиться за Своей Церковью. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Хотя мы и дети Божьи, Но в плоти на земле мы испытываем еще много досады, разочарований, страданий, нужды и депрессии. А на небесах наблюдается постоянно радость. Однако не только в Китае постоянно каются люди. И что при этом происходит с человечеством на земле? Хотя население земного шара постоянно увеличивается, но соотношение между верующими и погибшими грешниками тоже постоянно меняется. На одной стороне число детей Божьих постоянно возрастает, а на другой стороне сатана постоянно теряет человеческие души. Мы, дети Божьи, верующие в Иисуса Христа, находимся на стороне победителя. Но теперь возникает правомерный вопрос. Как идет дело дальше у тех людей, которые с покаянием пришли к Иисусу, которые получили от Бога в подарок жизнь вечную? Это сам по себе другой вопрос. Для нас важно знать, что на основании покаяния Бог способствует нашему рождению свыше, дарит жизнь вечную через метаноя. Кающихся людей сам Бог запечатывает Святым Духом. Теперь я всех вас спрашиваю, как изменилась ваша жизнь спустя 3 года, спустя 5 лет, спустя 30 лет после вашего покаяния? Что претерпел ваш путь на этом перекрестке, который называется метаноя? Совершили вы это изменение вашего мышления, это преобразование обновлением ума вашего, согласно посланию Римлянам, глава 12, стих 2? Совершили вы этот разовый шаг в вашем следовании за Иисусом? Наш покойный брат Вернер Бергман, который тысячи людей привел к Господу Иисусу, говорил: «При покаянии люди в лучшем случае называют от 3 до 5 грехов, о которых они могут вспомнить, потому что люди, как следует, еще не осознали смысл покаяния». Но затем Библия говорит о духовном росте, о росте в вере. Такое изменение мы можем прообразно наблюдать на собственном ребенке, как он физически и умственно развивается с того момента, когда он начал самостоятельно ходить, и до 3-летнего возраста. Ребенок растет, физически крепнет, применяет в своем лексиконе все больше слов и даже целые предложения. Ребенок растет и процветает, получает все больше познаний и понимания. Точно так должно бы быть и у христиан. При следовании за Иисусом должен наблюдаться духовный рост, накопление познаний и понимания. Следует углублять наши познания в сущности Бога, в сущности Иисуса Христа, а также в познании лично себя. Мы должны получать все больше и больше Божьего света, так как приблизились к Господу Иисусу. Тогда мы заметим, есть ли с нами в нашем поведении и мышлении что-то не в порядке. Поэтому в некоторых вопросах жизни мы нуждаемся в изменении, нуждаемся в этом метаноя. Тогда мы познаем, где именно, в каких областях нашей жизни мы нуждаемся в изменении мышления, нуждаемся в обновлении этого метаноя. Ибо нашими грехами мы наносим вред как себе, так и другим. А в конечном счете нашим недостойным поведением и мышлением мы обесславливаем нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. В этом месте я могу вам сказать, что грех не является частным или личным делом. Даже если каждый из вас совершает эти грехи совершенно лично, наши грехи постоянно оказывают влияние на других верующих, на собрание и на Царствие Божие, то есть на Церковь Иисуса. Поэтому и все мы, все дети Божии, если мы даже уже десятилетиями следуем за Христом, мы постоянно нуждаемся в покаянии, нуждаемся в пунктах соприкосновения с метаноя. Мы должны печалиться в отношении таких событий в нашей жизни, где нам стало ясно, что согрешаем. Тогда мы снова должны преобразоваться обновлением ума нашего. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» Римлянам 12, стих 2. Поэтому перейдем к практике и обратимся ко второму посланию Коринфян, глава 7, где читаем о печали, огорчении и о покаянии. Второе послание Коринфянам, глава 7, стихи с 8 по 10. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит, а точнее вызывает, неизменное покаяние, метаноя, ко спасению. Здесь мы видим, что печаль ради Бога вызывает неизменное покаяние ко спасению, то есть такое покаяние, о котором мы никогда не будем сожалеть». Коринфяне были разочарованы, что апостол Павел открыл среди них, выставил на показ. Поэтому они опечалились. Они были опечалены в отношении Слова Божьего, так как оно раскрыло их грехи. Не напрасно Слово Божье сравнивается с зеркалом. Если в него заглянешь, то заметишь все, где наблюдается в жизни беспорядок. Тогда дети Божьи видят, что нужно что-то изменить. Когда коринфяне получили от Павла это обличающее и исцеляющее послание, то они опечалились, увидев свои грехи обнаженными. Тогда, как следствие их печали в отношении собственных грехов, последовало покаяние, метаноя. Последовало изменение мышления, которое повлекло за собой изменение их поведения. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.